В дом у моста я тоже вошел невидимкой. Без задней мысли просто забыл принять хоть какой-нибудь облик. Неудивительно, если учесть, что за адская каша всю дорогу булькала у меня в голове. Назвать этот бедлам размышлениями язык не поворачивается. Все же размышления выглядят совершенно иначе, даже мои. О своей невидимости я вспомнил, только увидев, что по коридору прямо на меня стремительно идет леди Кайрена Умата. Причем, к сожалению, вовсе не потому, что внезапно решила заключить меня в объятии, а просто не видит препятствия. И отпрянул к стене. Она прошла мимо, такая ослепительно красивая, хоть в статую ее превращай, чтобы любоваться спокойно в свое удовольствие, а не в коридоре, по случаю, когда леди Кайрена пробежит мимо с таким недовольным лицом, словно весь мир захотела поставить в угол за безобразное поведение, а он не дается, еще и язык показывает. Негодяй. Удивительно все же, что кислое выражение совершенно ее не портило. Кто угодно, нахмурившись и сердито поджав губы, выглядел бы отталкивающе, а она почему-то нет. И запах от нее исходил на редкость соблазнительный. Я не нюхач, вроде Нумину Риха, но все равно оценил. Видимо, пока я присматривал за принцессой, мода на продовольственные ароматы успела радикально смениться, и теперь все вокруг будут пахнуть, как сладчайшие искушения. Было бы крайне немилосердно с их стороны. Мне и так непросто живется, а тут еще всякие соблазны по тысяче раз на дню преодолевай. Когда леди Кайрена скрылась за поворотом, ведущим на полицейскую половину управления полного порядка, я заметил, что в другом конце коридора стоит сэр Кофа. И смотрит ей вслед такими глазами, что я показался себе недостаточно невидимым и вообще неуместным. Потому что есть вещи, которым лучше оставаться без свидетелей. Например, этот Кофин взгляд. Я так впечатлился, что поспешно отступил обратно к выходу. Вышел на улицу, свернул за ближайший угол, избавился от невидимости и снова отправился в управление. Будем считать, я только что пришел. С Кофой я столкнулся на пороге. Вид у него был такой мрачный, словно вернулись смутные времена. Хотя по долетавшим до меня обрывочным сведениям они и не думали возвращаться. В смысле, в городе было настолько тихо, насколько это вообще возможно, несмотря на обилие праздно шатающихся шиншийских принцесс. Я сделал вид, будто не замечаю Кофиного настроения. Выдал ему самую ослепительную из своего арсенала особо приветливых улыбок для исключительных случаев. Сказал: «Целую вечность вас не видел и очень скучал». «Теперь еще одну вечность не увидишь», — невесело усмехнулся Кофа. «Мужайся, сэр Макс». «Это еще почему?» В Камуатском лесу объявилась новая разбойничья банда. Джуфин подозревает, будто ее возглавляет наш с ним общезнакомый, один неугомонный старый старший магистр, и считает, что я должен заняться этим делом лично. «Меньше всего мне сейчас хочется надолго уезжать из столицы, но ничего не поделаешь. Китариец, оказывается, прав несколько чаще, чем следует приличному человеку. Впрочем, на звание приличного человека он никогда и не претендовал». «Когда поедете?» «Если ты имеешь в виду, успеем ли мы с тобой пообедать, то, увы, нет. Прости, сэр Макс, но перед отъездом у меня назначено несколько важных рабочих встреч». «Ничего, вернусь, наверстаем», — добавил он так угрюмо, словно речь шла не об обедах, а о совместном посещении похорон. Распрощавшись с Кофой, я отправился на половину тайного сыска. По дороге спросил Джуфина: «Можно к тебе зайти?» «Будет можно примерно через четверть часа», — пообещал шеф. «Если у тебя ничего исключительно срочного, подожди». Дверь его кабинета была закрыта, так что оттуда не доносилось ни звука. И в зале общей работы ни единой живой души, способной проболтаться, с кем там заперся шеф. Идеальные условия, чтобы умереть от любопытства. Но я еще и не в таких невыносимых условиях выживал. Когда у тебя под рукой щель между мирами с безграничными запасами кофе, любое томительное ожидание превращается в долгожданную паузу между делами. Вот и сейчас этот способ помог. Допив кофе, я вспомнил о принцессе. Это, конечно, отлично, что девчонка понемногу становится самостоятельной, но все равно интересно, Как там она? Не выйти ли ей навстречу? Риск разминуться есть, но он совсем невелик. Мои мысли сработали как магнит. Дверь распахнулась, и принцесса влетела в помещение, победоносно размахивая раскрытым зонтом. Выглядела она при этом мрачнее тучи. Видимо, все-таки тяжело ей пока без меня. «Видишь, отлично я без тебя обхожусь», — почти сердито сказала она, усевшись на подлокотник кресла и вцепившись в мое плечо. «Могла бы еще и дольше, мне уже без тебя не холодно, только немножко тоскливо, но это не страшно. Хотя с тобой, конечно, гораздо лучше. Ты все-таки очень прекрасный. И великий халиф Кутай-Анарума тоже так думает. Ты ему так сильно понравился, что он даже подарок тебе передал. Совершенно особый, настоящий, а не волшебный, как все». «Да ты что?» Ради принцессы я расстарался и изобразил восхищение, хотя на подарки мне, честно говоря, было плевать. Подарил бы мне сейчас кто-нибудь старого доброго кофу, который не провожает страдальческим взглядом всяких дурацких полицейских начальниц, а в придачу к нему того же старого доброго красавчика Мелифара, способного довести до белого коленя самим фактом своего блистательного существования, беспардонно счастливого в браке, так что нормальным людям противно смотреть. Но вряд ли в сокровищнице шиншийского халифа есть волшебное зелье, позволяющее отменять перемены, которые нам по какой-то причине не нравятся. Так, к сожалению, не бывает, даже в трижды магическом мире. Нет, значит нет. Но моих жалких актерских способностей с грехом пополам хватило, чтобы заинтересованно вытаращиться на принцессу. «Что за подарок? Быстро давай его сюда!» «Вот!» — торжественно провозгласила она, извлекая из кармана скомканную розовую бумажку. Огорчилась. «Ой, прости, я ее измяла, пока бежала. Сейчас!» Положила бумажку на колено и принялась старательно разглаживать, словно ее усилия и правда могли хоть что-нибудь изменить. Наконец, неуверенно сказала. «Ну вот, так вроде вполне ничего. Эта записка, я сама понимаю, выглядит довольно скромно, если не знать, что она написана рукой самого великого халифа Кутай-Анарумы. Великий халиф иногда записывает на бумагу некоторые свои мудрые изречения и дарит их. Но не думай, не всем подряд. Только людям, которые ему по какой-то причине очень понравились. И всегда выбирает записки наугад, поэтому получается еще и что-то вроде предсказаний или просто отеческого совета. Кому как повезет». На драгоценной бумажке мелким бисерным почерком было написано: «Не следует стремиться одержать победу. Следует стремиться стать человеком, способным побеждать». Ну, в общем, кто бы возражал. Придворные ученые давно уговаривают великого халифа Кутай-Анаруму позволить им составить большую книгу его мудрых изречений, тараторила принцесса. Но великий халиф не соглашается. Он считает, книга — ненадежная вещь. Она может попасть в руки кому попало, даже совсем глупому, нелепому засранцу, который все слова прочитает, а все равно ничего не поймет. А это очень плохо. Непонимание наносит мудрости великий вред. Любое мудрое изречение, неправильно понятое 40 000 раз, становится бессмысленной глупостью, хотя все слова остаются на месте, и, по идее, в них должен быть прежний смысл. Но нет. Смысл от непонимания исчезает. Такое происходит злое, негодяйское колдовство. Поэтому великий халиф Кутай-Анарума предпочитает сам выбирать людей, которым можно доверить его возвышенные мысли. Я даже удивилась, что он тебя тоже выбрал. При всех своих достоинствах ты все-таки самый настоящий неделикатный злодей. Я посмотрел на нее с интересом. Правда, что ли, из книги может исчезнуть смысл, если ее прочитают слишком много дураков? Ничего себе. Ну и дела. Конечно, правда, подтвердила принцесса, если уж сам великий халиф Кутай-Анарума так говорит. Поэтому ты, пожалуйста, постарайся понять послание правильно и на всякий случай не перечитывай его 40 000 раз. Ты единственный читатель. Будет жалко, если эта драгоценная истина из-за тебя утратит смысл. Ладно, пообещал я, 40 000 раз перечитывать так и быть не стану. Очень хочется, но я умею держать свои страсти в узде. «Это полемический прием», — укоризненно сказала принцесса. «Называется сарказм. Ты думал, я не пойму? У нас его изучают в придворной школе этикета и хороших манер, причем с единственной целью — чтобы знать, почему его не следует применять в разговорах с близкими друзьями и просто приятными собеседниками». Я опешил, как и положено разоблаченному злодею, но меня, сам того не зная, выручил сэр Мелифар. Вышел из кабинета Джуфина с таким несчастным лицом, что принцесса мгновенно забыла не только о моем неуместном сарказме, но и о своем возлюбленном зонтике. Отбросила его в сторону, подскочила к Мелифару и крепко его обняла. «Ух ты!» — обрадовался тот. «Но если такие красотки сами на шею кидаются, значит, в жизни есть еще какой-то смысл». «Вот кто бы говорил!» — укоризненно заметил я. «Ты сам весь целиком, от макушки до пяток, смысл». Мелифара посмотрел на меня с таким неподдельным удивлением, словно я его разбудил. И теперь он пытался понять, кто я такой и откуда здесь взялся. Наконец сказал: «Спасибо, что напомнил. А я дурак, что забыл». «И тебе спасибо, юная леди», — улыбнулся он принцессе. «Не за что», — ответила принцесса. «Иногда людей надо обнимать. Но только тех, которые очень нравятся, иначе получится полная ерунда. А знаешь что? Приходи сегодня к нам в гости. Ты же больше не сердишься на сэра Макса. Он не виноват. С каждым может такое случиться, что в его доме спрячется чья-то жена». «Вот кому на самом деле надо издать книжку с мудрыми изречениями», — заметил я. «И нет, это не называется сарказм. Это называется удачная коммерческая идея. Будь я книгоиздателем, прямо сейчас подписал бы с тобой контракт». «У меня пока не так уж много по-настоящему мудрых мыслей», — вздохнула принцесса. «На целую книжку точно не наберется. Максимум — на школьную тетрадь». «Спасибо за приглашение», — сказал ей Мелифара. «Я не могу его принять, но только потому, что уеду из города еще до вечера. На кого я сейчас действительно сержусь, так это на своего начальника. И на Тантони Гуабу, бывшего старшего магистра Ордена Колючих Ягод. И на молодых идиотов, которые вокруг этого типа собрались и ушли за ним в Камуатский лес, одержимые какими-то утопическими идеями. И еще на Кофо, авансом, заранее. Представляю, сколько крови он из меня выпьет по пути». «А сэр Кофо Йох пьет человеческую кровь?» — ахнула принцесса, и так-то до сих пор относившаяся к кофе с изрядным опасением. «Вот мне с самого начала сердце подсказывало, что он великий злодей». «Злодей — не то слово», — подтвердил Мелифара. «Но справедливости ради, кровь из ближних он пьет только в переносном смысле. То есть в живых я наверняка останусь, так что повеселимся еще». Последняя фраза в его исполнении прозвучала почти угрожающе, но, насколько я успел изучить устройство сэра Мелифара, это даже хорошо. От его злости всех бед, в худшем случае, драка. Зато потом снова лучезарное настроение, в точности как у шиншийских принцесс. «Что там такое невероятное стряслось в Комаатском лесу, что туда все так срочно едут?» — спросил я Джуфина. «Ну, во-первых, не все», — ответствовал шеф. Он выглядел очень довольным, но не как в начале всякого сложного дела, а скорее как кот за один присест, уписавшего недельный запас свежих сливок. «А только некоторые избранные счастливчики. Надо же им отдохнуть на природе от тяжелой работы на столичную полицию. Я считаю, пора». «Вот как», — понимающе кивнул я. Теперь срочный отъезд Кофы и Мелифара предстал мне совсем в другом свете. Интересные у нас тут происходят дела. «Банда, если что, самая настоящая», — усмехнулся Джуфин. «И даже магистра Тантони Гуабу я не приплел для пущей важности. Готов спорить на 100 корон, без старика дело не обошлось. Но они очень вовремя объявились, это правда. Спасли меня от неприятной необходимости официально запрещать какую бы то ни было работу на полицейских без моей специальной санкции. Помогать коллегам в особо сложных случаях, когда у нас самих работы немного, хорошее, полезное дело. Сам знаешь, я это всегда приветствовал. Но то, что творится в последние дни, уже ни в какие ворота. Я этих двоих даже на совещаниях не каждый день видел. при том, что ничего из ряда вон выходящего в городе не происходило. С аналогичными ситуациями Трики всегда отлично справлялся сам, и сейчас бы справился, не сомневаюсь. Так почему же он не... Потому что только дурак станет отказываться от добровольной помощи, которую, к тому же, организовала его начальница. То есть отказаться дороже будет, только наживешь проблем. «По-моему, пора возвращать Бубуту», — невольно улыбнулся я. «Леди Кайрена, конечно, красотка, каких мир не видывал, но для счастья этого явно маловато. К тому же Бубута, как вы все в свое время убедительно мне доказывали, тоже чертовски привлекателен». «А разве она красотка?» — удивился Джуфин. «По-моему, не особо. Но это недостаточно веская причина возвращать Бубуту, ну его к лешим. С ним было гораздо скучней». «А леди Кайрена тебя развлекает?» «Да не то слово. Обожаю рушить чужие планы, особенно когда это планы погулять за мой счет. С огромным наслаждением буду каждый день повторять. Мы бы и рады по-дружески вам помочь, да не можем. Все сотрудники заняты, уехали в Камуатский лес. Ну, Минорих, кстати, очень давно не был в отпуске. Надо ему сказать, пусть куда-нибудь съездит, развеется, пока и его по дружбе не припахали вынюхивать каких-нибудь нелепых карманников. В столице останемся мы с тобой и леди Кеке, но за нее я совершенно спокоен. Наша Кеке — кремень. «Я тоже. Ты, к сожалению, не всегда, но юная леди Тапута чрезвычайно удачно и своевременно связала тебя по рукам и ногам. Повезло Кайрене. Отличный шанс слезть с чужих шеи и, наконец-то, начать работать самостоятельно, не цепляясь за полы наших лахи. И на личном опыте убедиться, что ничего особо ужасного в этом нет». «Вряд ли она сама согласится считать это везением», — усмехнулся я, — «но план отличный. Лучше всех устроился Нуминорих. Получить отпуск за слишком покладистый характер — такое не с каждым случается. Я за него рад». Принцесса, наконец, вошла в кабинет, взяла меня за руку и сказала Джуфину. «Видишь, как долго я просидела без сыра Макса? А перед этим, когда встречалась с великим халифом Кутай-Анарумом, вообще почти целый час». «Ты делаешь удивительные успехи», — похвалил ее Джуфин. И спросил у меня с плохо скрываемым сочувствием. «Других новостей, как я понимаю, у тебя нет?» «Почти никаких», — согласился я. И скромно добавил. «Разве только одна, совсем пустяковая. Мой друг Илайони совершил прогулку по всем сновидениям мира и утверждает, что в окрестностях нет ни одного пожирателя. То есть они вообще никому сейчас не грозят, включая сновидцев и шиншийских принцесс. Правда, нет никаких гарантий, что они не передумают и не вернутся, размахивая ложками. Но гарантий вообще никогда ни в каком деле нет. Зато Илайуни неожиданно понравилась прогулка, настолько, что он решил регулярно ее повторять. Иными словами, теперь у нас есть что-то вроде пограничного дозора. Хоть какой-то намек на контроль над деятельностью пожирателей. Как по мне, слишком мало, но лучше, чем ничего». «И ты молчал?» — возмутился Джуфин. «Молчал, но недолго. Он только сегодня мне приснился. А потом я, так получилось, снова уснул. Собирался прислать тебе зов, как только проснулся, но был очень занят. Мною любовался шиншийский халиф». «Великий халиф!» — устало вздохнула принцесса. «Сколько раз можно повторять? А такое начало утра кого угодно собьет с толку. Не каждый день становишься предметом, достойным созерцания великого халифа Мураны Кутай-Анарумы», — заключил я. «Между прочим, по словам леди Тапуты, я ему понравился, так что сделал серьезный вклад в дипломатические отношения между Соединенным Королевством и Шиншийским халифатом, причем одним только фактом своего бытия». «Да, факт твоего бытия кого хочешь обрадует», — усмехнулся шеф, — «кроме разве что пожирателей». «Вот их я бы с удовольствием довел до глубокого отчаяния, в идеале до самоубийства, чтобы наложили на себя руки, лапы, перья. В общем, пусть накладывают, что есть». «Боюсь, ты несколько переоцениваешь свое обаяние», — вздохнул Джуфин. «Даже твоим возможностям есть предел». Вот тогда меня, наконец, осенило. И, честно говоря, удивительно, что только тогда, что вообще все это понадобилось. реплика Джуфина насчет предела моих возможностей, слова древних о Ерге-отшельнике «Он такой особенный человек», розовая записка халифа с красивой банальностью «Не следует стремиться одержать победу, следует стремиться стать человеком, способным побеждать». Вот именно.
«Считаешь, что нет предела?» — с интересом спросил Джуфин.
«Он всегда понимал меня правильно. Не то что с полуслова, с полумысли. И гораздо лучше, чем я сам. Уже хотя бы поэтому следовало вывалить ему на голову все, что внезапно пришло в мою. Но я только неопределенно пожал плечами. Дескать, кто их знает, эти пределы? Может, и правда есть».